Глава 9. Хочу такой же корабль. Вот теперь точно хочу. Раньше я получал в свое пользование корабли только потому, что они сами приплывали ко мне. Но нельзя же было оставлять их без хозяев, так что приходилось пристраивать к себе в порт. Но вот такой, на котором приплыл ко мне Леонид, действительно хочется. И даже непонятно, как его построили. В нем использовано немало иномирных материалов, но при этом можно заметить и современные технологии. Все борта и палуба покрыты незаметными со стороны люками, и почему-то мне кажется, что за ними скрывается всевозможное вооружение. Ракеты, торпеды, пушки. А еще стоило только мне подняться на борт, как я ощутил присутствие силового поля вокруг корабля. Сейчас оно едва заметно и, скорее всего, находится в режиме ожидания, но в случае атаки его сразу же активируют на полную. Также нельзя забывать про скорость этого корабля. Грек уплыл не так давно, и дорога в любом случае заняла немало времени. Думаю, до Греции плыть недели две, не меньше. А этот, кажется, приплыл сюда всего за несколько дней.
«Проходи, Михаил. Я ждал тебя».
Мне навстречу вышел лично Леонид, стоило мне подняться по трапу.
«И прости, что по моей вине ты не можешь вдоволь насладиться прелестями семейной жизни».
«Такова участь лекаря», — развел я руками. «У нас обычно ненормированный график, и подменить некому. Хотя иногда можно просто взять и плюнуть на все. Но это явно не тот случай, ведь я сам предоставил контракты. И их надо выполнять, несмотря ни на что, ведь это прописано в них прямым текстом. Хотя там есть еще парочка пунктов, которые Леонид не мог не прочитать. Все же бывают разные ситуации, и если я могу справиться с любой болезнью, то это не всегда происходит мгновенно. А ведь мне нельзя в это время забывать о своей безопасности и безопасности моего рода». Немного поблуждав по длинным коридорам внутри корабля, вскоре мы остановились у защищенной металлической двери, около которой дежурили двое молчаливых и очень мощных бойцов. Они молча разошлись в стороны и, введя специальный код, открыли дверь, а мы спокойно зашли внутрь. По пути Леонид не проронил ни слова. Впрочем, я и не пытался расспрашивать его о пациенте. Все равно проще узнать все при встрече с ним. Но когда я вошел в комнату, вопросы все же появились. Комнатка небольшая, но, если верить ощущениям, даже в случае массированной бомбардировки тут будет кромешная тишина. Здесь есть отдельная система жизнеобеспечения. Десятки артефактов усиливают и без того прочные стены капсулы. А еще они сдерживают магический фон, что постоянно стремится вырваться наружу. По центру комнаты я увидел молодую, темноволосую девушку в инвалидном кресле. Довольно симпатичная, на вид лет 25, ну, может, 30 от силы. Но тело болезненно худощавое, и бледная кожа, даже практически белая, а сквозь нее просвечивают голубые вены. Но болезненный вид — это нормально, особенно когда у тебя из груди торчат 12 обломанных копий. Каждая из этих копий излучает проклятую силу, причем такой мощи, что ощутить ее смог бы даже неодаренный. Ощутить и получить проклятие. Копья довольно интересные, и их еще только предстоит изучить. Но здесь есть кое-что куда интереснее.
Она нечасто приходит в сознание. И в последние годы я неделями жду у ее постели, чтобы услышать от нее хоть пару слов,
— проговорил Леонид. Видно, насколько тяжело ему видеть свою дочь в подобном состоянии. И как дико для него осознавать, что он бессилен. Очень знакомое чувство. Я испытал его в тот день, когда лишился всех дорогих мне людей. Мой орден был уничтожен, а я мог лишь наблюдать за этим, не в силах что-либо исправить. В такие моменты понимаешь, что всемогущим быть невозможно. Всегда останется хоть какая-то слабость. «А вот это у вас откуда?» — указал я на артефакт, закрепленный ровно над сердцем девушки. «Непростой артефакт. Очень непростой. И стоит такое, может, даже не целое состояние. Миллиарды? Сотни миллиардов. Даже близко не представляю. Но на цену действительно плевать, ведь самое интересное в нем... Этот артефакт сделан в ордене Иерофанта. Ошибки быть не может, я всегда узнаю почерк своего ордена и его мастеров.
«Купил»,
— развел руками Леонид и, заметив, как я поменялся в лице, тяжело вздохнул.
«Ты сможешь помочь? А то, судя по твоему виду, ты не очень оптимистичен. Я готов отдать все контракты, только помоги ей, чтобы хоть как-то облегчить страдания».
Я же стоял и молча разглядывал этот артефакт. Да, без него она давно умерла бы. Но далеко не сразу после ранения. Копья и не должны были ее убивать. Их цель — приносить страдания и вытягивать душу из тела, не оставляя жертве и шанса на спасение. Но все равно рано или поздно смерть должна была прийти, если бы не наш артефакт. Он-то и позволил дожить ей до этих дней, и, по моим прикидкам, продержался бы еще несколько лет. Пока я изучал творение своего ордена, Леонид вкратце поведал мне историю, как его дочь оказалась в такой ужасной ситуации. Это произошло несколько лет назад, во время войны с персами. Прежний правитель Персии Ксеркс напал неожиданно и сразу ударил самым мощным отрядом по Спарте. Он понимал, что Греция будет не так опасна без этой корпорации, и потому решил устранить ее в первую очередь одной быстрой и мощной атакой. В ту ночь погибло немало спартанцев, но они с честью отстояли свою землю. А в это время со всего мира подтягивалось все больше отрядов, и в какой-то момент персов смогли откинуть. Вот только во время сражения в дом Леонида смог пробраться специальный отряд сильных одаренных, вооруженных лучшими артефактами. И пока мужчина отбивался от них, они успели ранить его дочь. Она, к слову, тоже довольно сильный боец, вот только враг понимал, что просто так Леонида не одолеть. Совсем другое дело — как-то задеть его, чтобы он обезумел, и начал предпринимать необдуманные решения. Дочь была смертельно ранена, после чего на ней и использовали эти копья. И она осталась где-то между жизнью и смертью, погруженная в невыносимые страдания. Проклятия терзают и тело, и душу, заставляют раз за разом переживать кошмары, затуманивают разум, и Леонид видел все эти страдания. Как и предполагал Ксеркс, глава корпорации в тот день действительно обезумел. Но император не мог предположить, к чему это приведет. Леонид не стал бросать свою армию на верную смерть, и вместо этого сам бросился в самоубийственную атаку, которая закончилась смертью Ксеркса. В тот день мужчина пожалел совсем юного Ксеркса. Ведь убивать детей, пусть они и наследники престола, расходится с понятием чести гордого спартанца. Пока Леонид рассказывал увлекательную историю, я немного разобрался с артефактами и понял суть проблемы. Да уж. Дела даже хуже, чем показалось мне на первый взгляд. Эти копья просто так не достать. Было бы слишком просто. А так в моей жизни не бывает. Вынул их, залечил раны и получай оплату. Но нет. Копья созданы в другом мире, и это тоже не дешевый одноразовый артефакт. И вот, судя по услышанному, мне почему-то кажется, будто две страны сошлись в схватке не в этом мире, словно воевали там, на той стороне портала. На всякий случай я просканировал Леонида и убедился, что он родился не в сопряженном мире. Хотя, будь он иномирцем, это ничего не поменяло бы, просто мне было интересно.
«Ладно, я начал понимать, что с ней», — я перебил Леонида. «И нет, все контракты мне не нужны, достаточно будет и одного. В нем же прописано, что один контракт равен одной спасенной жизни. Значит, так и будет».
«Не люблю отходить от своих же правил».
«Контракты с магами Земли соблюдаются неукоснительно. Ведь я выполняю все свои обязательства и требую от них того же. Это нормально, ведь если хоть раз допустишь слабость, тебе уже не будет такого доверия». А слухи имеют свойство расползаться с огромной скоростью. Леонид молча кивнул в ответ, а я достал телефон и позвонил Черномору. Вика пока еще спит, и нет никакого смысла будить ее.
Просто предупредил старика, что буду занят некоторое время, и стоит привести гвардию в боевую готовность.
Усилить патрули, отправить разведчиков и взять под контроль небо. Я не знаю, нападут ли на нас, но во время моего отсутствия подобные меры необходимы.
«Михаил»,
— Леонид терпеливо дождался, пока я закончу разговор.
«Если нужно, я могу предоставить полную защиту на время лечения, ты только скажи».
«Если честно, защита бы не помешала», — признался я. «Лечение займет минимум 3 дня, и в это время я не смогу защищать свое графство. Да и мне самому нужна будет защита, так как я буду...» Попытался подобрать слова, но даже не знаю, как описать это состояние. «Мне придется взять на себя эти проклятия и справиться с ними самостоятельно. И это не считая поддержки организма девушки. В общем, я буду тут медитировать».
«Можешь не сомневаться. Я предоставлю надежную защиту», —
не раздумывая ответил Леонид и сразу же развернулся на месте, выйдя из комнаты. «Вот нравится он мне. Сказал и сразу сделал, без лишних проблем и размышлений. Я тоже сразу принялся к выполнению своей работы. Голуби уже сообщили, что мощный отряд личной гвардии Леонида отправился в сторону замка. В разные стороны отправились разведывательные беспилотники. И через пару часов вокруг замка будет такая охрана, с которой сможет справиться разве что целое государство. Уже успел заметить, что Леонид в личную гвардию слабаков не берет. Каждый член экипажа этого корабля одаренный рангом не ниже 3-го. Эти 3 дня будут действительно тяжелыми. И что самое главное, мне нельзя прерывать свою работу. Закрыл глаза и сконцентрировал энергию, чтобы соединиться с энергетической составляющей девушки. Смешно будет, если Вика заревнует и накроет вуалью смерти этот корабль. А почему я вообще об этом задумываюсь?
Ладно, процесс не из легких. Если учитывать, что магия крови заставляет при любом лечении испытывать боль, то теперь к этому присоединилась сила проклятий, что хлынула в мое тело нескончаемым потоком. Но мне не впервой. И таким меня не удивить. Закрыл глаза и погрузился во тьму, полностью сконцентрировавшись на процессах лечения. Создал несколько десятков связанных заклинаний и пустил их в ход. После чего принялся распутывать ворох проклятых каналов, вычищать их из энергетических каналов дочери Леонида. Но при этом получал неописуемое удовольствие. Давно не занимался подобными разгадками сложных проклятий. В моей новой жизни и вовсе непозволительно уходить в столь глубокую медитацию. Ведь кругом враги, и всегда нужно быть начеку. Но Леониду доверять можно. Его аура понятна, и это не тот человек, что может подло ударить в спину. Если вдруг он захочет убить меня по какой-то причине, он будет терпеливо ждать, когда я приду в чувство. Дождется, когда оклемаюсь, и смогу сражаться в полную силу, и только после этого вызовет на честный бой. Глупо ли это? Да, в какой-то степени глупо. Мне приходится пользоваться немного иными методами. Но он может себе позволить оставаться честным воином. О, а откуда здесь проклятие Прозира? Или как оно называется здесь? В любом случае, артефакт оказался даже интереснее, чем я предполагал. Но в любом случае, справиться с ним можно. Надо только понять, по какому принципу он настолько сильно внедрился в организм жертвы. Впрочем, у меня есть 3 дня, и в это время никто точно не будет нападать на мои земли. Ну или не точно.
Замок императора Ксерокса. Примерно то же время.
Молодой император сидел на троне и слушал доклад начальника внешней разведки. И доклад на этот раз оказался действительно интересным. Уже долгое время тот, кто убил его отца, не высовывался из своего неприступного логова. И потому Ксерокс оставил все попытки достать его. Бесполезно, ведь пробиться через личную охрану Леонида практически невозможно. Но теперь внешняя разведка смогла узнать одну интересную новость. Впервые за долгое время Леонид все же покинул свою родину и сейчас находится на севере Российской империи. Неизвестно зачем, почему, да и о данном факте сообщили анонимно. Но проверка не заняла много времени. Разведчики быстро прошерстили данные из открытых источников и нашли несколько подтверждений тому, что Леонид действительно находится недалеко от Архангельска. А дальше вопрос небольших финансовых затрат и пары часов времени, чтобы найти знающих людей. Где-то рыбак видел проплывающий мимо арго, где-то смотрители маяка отправляли координаты греческого судна. И самое главное, не то, что Леонид приплыл в Архангельск. Он прибыл туда всего на одном корабле и практически без охраны. Взял с собой лишь личную гвардию и не более того, а значит, для Ксерокса это редчайший шанс заставить спартанца поплатиться за смерть отца.
«Как далеко находится наша северная эскадра?»
После пары минут раздумий уточнил император.
«Два дня пути, Ваше Величество», — поклонился начальник разведки.
Он заранее узнал, где располагаются ближайшие силы, и потому владел полной информацией.
«Пусть выдвигаются и уничтожат Арго», —
приказал Ксерокс. «Война между Грецией и Персией окончена. Но так думают только греки, тогда как Ксерокс не простил врага и все это время готовился начать новый виток конфликта». Леонид отдал все необходимые приказы и теперь следил за их выполнением. Лучшие бойцы отправились на земли Булатова, где их встретил Черномор и указал, какие участки сейчас предпочтительнее для обороны. Несколько сильных одаренных встали на стенах замка. Отряд разведчиков направился к самым границам земель Булатова. Еще несколько сотен отборных воинов разместились в многочисленных деревнях на случай вторжения соседей. Если начнутся боевые действия, они смогут быстро мобилизоваться и дать отпор врагу, выиграв время на подготовку основных сил. Леонид спустился в трюм и мельком заглянул в комнату дочери. Михаил все так же сидел с закрытыми глазами напротив нее, и со стороны казалось, что они просто спят. Но на самом деле, по возмущению энергетического фона, остается только гадать, насколько мощная там творится магия. Ведь даже Леониду стало не по себе от силы, вырывающейся из той комнаты. Спустя 4 часа после начала лечения он увидел, как одно из копий выпало из груди его дочери, а кровоточащая рана в ту же секунду затянулась. В тот момент он действительно поверил в то, что Михаилу под силу справиться с этой сложной задачей. А ведь еще совсем недавно Леонид потерял последнюю надежду на спасение своей ненаглядной девочки. Он использовал все свои связи и возможности, тратил баснословные суммы лишь для того, чтобы попытаться хоть как-то облегчить ее страдания. Тот же артефакт стоил, как небольшое государство. Ему лично пришлось отправиться в другой мир, чтобы купить его. Причем иномирцы принимают только золото, местные деньги им ни к чему. Хотя они могли бы взять и оружием, но от этого уже отказался сам Леонид. Все же это оружие будет использовано против его родного мира. Но даже этот артефакт стоимостью как небольшое государство не смог полностью избавить дочь от страданий. Он мог лишь поддерживать в ней жизнь и позволял изредка приходить в сознание, но не более того. Тогда как состояние с годами в лучшую сторону не менялось. Леонид приглашал, пожалуй, всех лучших лекарей этого мира, но те лишь разводили руками. Кто-то особо рискованный пытался по привычке нажиться на горе безутешного отца, но они сразу отправились в яму для наказаний. Правда, наказание там довольно короткое, и длится оно всего несколько секунд, пока наказанный не долетит до дна этой самой ямы. Также он обращался и к иномерным специалистам, но те только разводили руками. Проклятие слишком сильно, и есть риск не пережить исцеление. Причем рискует в основном сам лекарь. Но потерянная надежда родилась снова, как только Леонид своими глазами увидел выпавший из груди дочери обломок проклятого копья. И теперь оставалось только дождаться того момента, когда Михаил закончит свою работу. Каких-то 3 дня, и это ничто по сравнению с теми долгими годами, которые Леонид провел в поиске подходящего специалиста. Теперь все наладится. Совсем скоро дочь придет в себя, и они смогут снова поговорить, как в старые добрые времена, когда они могли спокойно беседовать сутками напролет. Могли выйти на прогулку, чтобы полюбоваться закатами. Леонид вспомнил и смешные моменты, когда его дочка, еще будучи совсем юной, привела в дом жениха. Точнее, попыталась привести, но папе он не понравился. Из него вообще такой себе тесть. Ему никто не нравился, когда дело касалось дочери. И мужчины Спарты уже давно смирились с тем, что лучше смотреть в стену дома, когда мимо проходит дочь Леонида. Так в любом случае будешь целее. С одной стороны, не хочется ее обидеть, с другой стороны, нельзя, чтобы ее отец подумал чего-то лишнего. Впервые за долгое время Леонид улыбнулся. Он стоял на палубе корабля и наслаждался закатом. Прохладный ветер приятно обдувал лицо, и ничего не предвещало беды. Здесь нет достаточно серьезных сил, что рискнут напасть на него или Булатова, который находится под его личной охраной. Да и с императором этой стороны у Леонида прекрасные отношения. Он тоже довольно честный человек, и с ним всегда можно договориться, потому насчет нападения со стороны властей он тоже не переживал.
«Леонид!»
— от размышлений мужчину отвлек голос одного из гвардейцев.
«Мы заметили персидский флот, и он движется к нам!»
Коротко отчитался боец, а настроение у Леонида тут же упало. Единственные, кто могут представлять угрозу, решили напасть именно сейчас.
«Сколько у нас времени?» — нахмурился глава корпорации.
«Около 30 часов».
Леонид не стал уточнять, в какую сторону движется эскадра персидских кораблей. И так понятно, что направляются они к нему. Совпадений быть не может, и он понимал, что Ксерокс в любом случае будет мстить. Понимал он это даже в тот момент, когда решил сохранить ему жизнь.
«Трубе в рог!» —
приказал Леонид, и гвардеец, развернувшись на месте, отправился в сторону капитанского мостика. Там он активирует протокол защиты и призовет ближайшие корабли спартанцев. Все же Леонид не дурак. Пусть он сам торопился и хотел как можно скорее добраться сюда, но это был не бездумный поступок. Помимо Арго, в сторону Архангельска направились дополнительные суда с войсками на борту. Правда, отправились они небольшими группами. Эскадру куда проще заметить в море, а Леонид не хотел, чтобы его визит стал достоянием гласности. Вот только не вышло. Боевые корабли остались неподалеку, на тот случай, если что-то пойдет не по плану. И вот этот момент настал. Совсем скоро тут будут десятки тысяч отборных, не знающих страха воинов. Вот только персы в любом случае прибудут раньше.